Подкасты «Радио Свобода».
Як выжить у турме с другой группы инвалидности? Что такое отряд для инвалида у Бобруйской колонии? Что говорили за кратами Витольд Ашурак и Игорь Ледник? Як здекуются у колонии с политвязня Гундара, у якого нема ноги? Про это до іншого поговорим с былым политзняволенным программистом Алексеем Галоукиным, який у снежне 2023 году был вымушены экстренно покинуть Беларусь и теперь находится у Швейцарии. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Дякую великі, што пагадзіліся прыйсці ў эфір і пагаварыць. Это вельмі каштоўная інфармацыя, бо вы толькі што фактычна як бы выйшлі з калоніі. Я размову хацела пачаць з чарговай смерці палітвязня за кратамі Ігара Ледніка. Ён памёр 20 лютага у Менскай раённай лікарні. Яму было 63 гады. Яго туды даставілі з Бабруйскай калоніі. Медыкі спрабавалі Ігара Ледніка рэанімаваць, але беспаспяхова. Ледник меў другую групу інваліднасці праз хваробу сэрца, а таксама іншыя хранічныя захворванні. Вы сустракаліся з Ігарам у калоніі, у тым ліку у медычнай частцы. Раскажыце, калі ласка, пра Ігара, як ён сябе адчуваў, што магло давесці яго да смерці.
Мы познакомились с Игорем весной прошлого года, 23-го года, в санчасти. У меня были проблемы с кровью, меня туда положили, а он там уже находился. И находился в очень плохом состоянии. То есть, если психологически он чувствовал себя очень хорошо, был таким доброжелательным, улыбчивым, общительным человеком, то физически чувствовал себя он очень плохо. Очень медленно ходил, одышка, говорил, что сердце очень сильно беспокоит, плохо работает. И еще ему за несколько месяцев до этого, если не ошибаюсь, сделали операцию на кишечнике и выводили часть кишечника наружу через брюшную полость. Вот.
Я могу удакладніць, вот эта операцыя на кішэчніку, яна таксама была абумоўлена тым, што ён знаходзіўся за кратамі, яе выклікала, ну, напэўна, там дыета, но харчаванне якое там было, з чым была звязана гэта аперацыя?
Вот этого сказаць не могу. Этого я не помню уже. В СИЗО, по-моему, эту операцию ему делали.
Это довольно складаная операция, яна патрабуе, такая операция довольно складаная, она патрабуе и доброго шпиталя с добрым обсталяванием, и довольно протяглой реабилитации. Что вам ведомо про то, эти была реабилитация у Игоря отповедная?
Ну, реабилитации, конечно, никакой не было, как только все более-менее зажило, отправили в тюрьму, ну, в колонию, сидеть срок. То есть такое понятие, как реабилитация, в принципе, у нас в колониях не существует.
Вы, ці ведаеце вы, паколькі ён чалавек хворы на сэрца, ён патрабуе і кантролю рэгулярнага лекара, і пэўных лекаў штодня. Ці была такая магчымасць у яго?
Ну, ему таблетки какие-то давали, но другое дело, что человек должен постоянно находиться на контроле у кардиолога. Все-таки сердце это довольно серьезно, ну, болезнь сердца, каждому понятно, довольно серьезная вещь. Ни о каком понятии таком, что если у человека, например, постоянно необходимость общаться с кардиологом, кардиолог приезжает, там, может приехать там, раз в месяц, посмотреть так всех очень велико, как бы уехать. Может приехать раз в два месяца, а ходить надо вообще там, каждую неделю. Постоянно контролировать, конечно, состояние здоровья.
А что он вам говорил про свой стан здоровья?
Он говорил, что оно у него ухудшается, и если до конца его срока, его здоровьем не займутся реально, а для этого нужно было и в больницу вывозить, и контролировать все показатели жизненно важные. Так вот, если к нему не появится какого-то добросердечного отношения в этом плане, ну, сострадательного, то до конца срока он не доживет. Как, собственно, и получилось.
Так, ну, ён меў другую групу інваліднасці, это вельмі сур'ёзная група, наколькі я ведаю, Беларусі, ну, как яе даць і трымаць, это трэба мець сапраўды вельмі сур'ёзныя захворванні. А да, вы таксама маеце другую групу інваліднасці, і я вот зараз для нашай аўдыторыі дам, ну, больш дэтальную інфармацыю пра вашу справу. Вас затрымалі ў снежні 2020 году, у чэрвені 21-га суддзя Дмітрий Кідаль асудзіў вас паводле чатырох артыкулаў, но па факце за пратэсныя каментары вам прызначылі 3 гады пазбаўлення волі. Ці было з суду ад пачатку вядома, што ў вас другая група інваліднасці, што вы хварэце на гемафілію, ну што гэта вельмі сур'ёзнае захворванне, асабліва за кратамі. Раскажыце, калі ласка, ці гэтае пытанне ў судзе ўздымалася і ці была хаця б якая рэакцыя?
Конечно, судья знал, мой адвокат основное, на что делал упор, это то, что у меня в наличии вторая группа инвалидности. Собственно, прокурор мне, кстати, вот запрашивал 5 лет, дали, судья дал 3, может быть, и из-за этого даже. Вот. Но вообще сама по себе болезнь смягчающим обстоятельством не является. Ну, то есть, вот если открыть вот, уголовный кодекс, да, уголовно-процессуальный, или где там это написано, там нету такого понятия, что если ты болеешь, то значит тебя могут как-то заменить на что-то твой срок. Ну, то есть не садить в колонию там, на какой-нибудь домашний арест. То есть, ну, надо уже действительно быть при смерти, там, иметь 4-ю степень рака, например, какую-нибудь. А все остальное как бы болезнями не считается, на самом деле.
Што азначае для чалавека, які хворы на гемафілію, знаходжанне за кратамі? Я так разумею, што ну, вот, любая рана, якую вы можаце атрымаць, можа дрэнна для вас кончыцца. Я не прафесійна ведаю, я не лекар гэтую хваробу, але ну, паводле тых звестак, якія ў мяне ёсць, раскажыце, калі ласка, якая небяспека з такой хваробай у зняволенні?
Ну, дело в том, что да, сидеть, конечно, с несвертываемостью крови не очень приятно, что это чистость высокая, то наручники одевают, в наручниках таскают, от этого гематомы здоровые, мебель вся железная, да, вот эти кровати тесно, постоянно что-нибудь ударяешься, от этого синяки начинаются, а чтобы помощь получить, а это не всегда ты ее и получишь. Вот. Поэтому, да, не советую туда с ними попадать. И если человека этапируют, да, то ну, там вообще такого понятия, как медицинское обслуживание, нет. Если в этапе что-то случится, то надо молиться бы, больше не видно.
І ці патрабавалі вы штодзённага прыёму лекаў з гэтай хваробай? Ці была такая магчымасць у вас іх атрымліваць, калі гэта так?
Ну, мне нужно делать уколы, но не каждый день, а там, раз в неделю, раз в 10 дней, раз в месяц. Ну, я сам себе их делаю по самочувствию, то есть. Вот. Если брать, ну так, если двух слов сказать, если брать СИЗО, у меня как бы претензии, я не могу сказать, что там было плохо. Ну, в этом плане. Каждый раз, когда я говорил, что мне надо уколоться, врач приходил практически мгновенно. Ну, сразу. То есть, проблем не было. В колонии все было совершенно по-другому. Надо записаться на прием. Должно пройти какое-то определенное время, потому что прием не каждый день, а одно раз в неделю. Пока там этого приема дождешься, это как бы все это дело там болит, да, там, потому что кровотечение, если происходит там куда-нибудь, там, неприятное место, там, сустав, например, там, это не очень приятно. Ну вот, а по приходу туда может оказаться, что те уколы, которые закончились, а новых они не привезли, и, собственно, за 2 месяца до освобождения, где-то за 2, около того, мне сказали, что ты уже скоро домой пойдешь, поэтому ну, какие уже уколы, терпи, лечиться будешь дома, и 2 месяца я еще не кололся. Что как бы не принято медицинскими инструкциями.
Я читала ваше інтэрв'ю «Новаму часу», і вы там расказывалі пра спецыяльны атрад, у якім інваліды знаходзяцца, працуюць, жывуць. Маглі б вы больш дэтальна расказаць, якія там умовы, ці ёсць нейкія паслабленні, пра людзей, з якімі хваробамі людзі ў гэтым атрадзе?
Да, значит, в каждой колонии есть отряд, где сидят люди, имеющие проблемы со здоровьем. То есть инвалиды, пенсионеры, очень пожилые люди, люди с психическими заболеваниями. В итоге такой отряд, ну, крайне специфический в плане контингента, который там содержится. Вот, послабления, ну, из послаблений, например, практически никто с этого отряда не ходит на работу. Ну, там, то есть уже с реальными болезнями, как правило, люди сидят и мало кто ходит. Вот. А в принципе послаблений особо там никаких и нету, можно сказать. Ну, как бы администрация, вот работники администрации, местные менты, особо вот этот ряд не заходят. Ну, как бы не хотят пачкать руки. Поэтому они все, вот всю, так сказать, все мероприятия по обеспечению порядка, они делегируют вот другим зэкам, так называемым активистам, козлами их еще вот называют, может, кто-то слышал. И вот всю черную работу как бы вот, выполняют вот эти вот ребятки. Ну, то есть заставляют инвалидов там строиться, в дождь, в снег, на улице часами лазить. Ну, менты не боятся по сути брать.
А от колькі маглі б тут прапорцыю даць, колькі прыблізна вязняў у калоніі, і якая частка з іх это інваліды, вот гэты атрад, і якая частка вот з гэтага атраду это палітвязні?
Значит, в колонии на момент моего освобождения содержалось 2400 человек. Самая большая колония, если не ошибаюсь, в Беларуси. Значит, отряд инвалидов – это 100 человек, ну, как и любой другой отряд. Там 100, 110 бывало там 95, ну, около 100, короче. Вот. И политзаключенных в этом отряде было там, ну, 10, наверное, никогда не было. 6-7 таких количеств. Не меньше 5, не больше 10. Так.
А з якімі хваробамі палізняволеныя былі ў гэтым атрадзе?
Ну, если брать, например, там Владимира Гундаря, да, у него ноги нет, который по делу, тут все его знают, ваши слушатели. Там у Федынича там тоже, по-моему, сердце какие-то проблемы. И вот тоже вот Гена Федынич, у него тоже очень плохо ходит. Вот. Тоже одышка, тоже проблемы с сердцем. И его заставляют, чтобы он с метлой ходил и эти, ну, подметал постоянно везде. То есть вот от этого его не освободили. На работу он не ходит, но вот такой вот подсобной вот этой работой на территории отряда, вот, его заставляют этим заниматься. Ну, собственно, такой работой все исключительно политики занимаются. Больше никто. Психиатр там просто, там все политзаключенные перечислены, когда кто дежурит. Там, если брать, там, Александр Соколовский вот был у нас, тоже там мужчина, загадок едет. Вот у него после другой парк был.
Инфаркт был за кратами.
По-моему, да. Мог вот, когда он в СИЗО сидел, по-моему, там у него инфаркт был. Или вот, когда его только-только в колонию привезли, у него инфаркт был. Но точно вот уже после, ну, после того, как его поймали. И тоже очень хорошо там было. Хорошо, что срок маленький просто повезло. Помощь нулевая.
Я крыху да там, што спадар Федыніч, это вельмі вядомы дзеяч прафсаюзнага руху Беларусі, гэта не малады чалавек. Я зараз не скажу ўзрост, а ці памятаеце вы яго ўзрост? Ён не малады чалавек, так? Якбы,
Он не молодой, да.
ён не малады чалавек. А Владзімир Гундар таксама, ён фігурант справы Аўтуховіча, вельмі жахлівых умовах і следства і суд праходзіў, калі яго ў клетцы трымалі. А што яны, вот, раскажыце, што яны расказваюць, што яны гавораць пра свой стан здароўя, і спадар Федыніш, і спадар Гундар?
Федынича, да, Гену, его каждый день водят сначала, дают таблетки. То есть, но я не знаю, насколько это. Те ли таблетки, которые этим нужны, не те ли таблетки, которые, я не знаю, как это будет. Ну, с качества этих препаратов, так скажем. Вот. Что касается Гундаря, ну, Гундарь себя нормально ощущает. Довольно. Собственно, я не заметил, что у него есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Ну, я имею в виду, что по физиологическому состоянию. Понятно, что у человека нет ноги, это уже, он уже болен, в принципе, да. Но там какой-то слабости серьезной, то есть у него я никогда не встречал его. То есть он ходит вот постоянно, вот так отстоят, по кругу ходит, вот, чтобы на месте не сидеть. Такой энергичный очень дядя. Восхитительный человек. Вот. А вот у Гена Федынища, вот он вот, больше вот, ему вот, посидеть, отдохнуть, там, сходит с этой вот аж сердце кровью обливает, какой-то этой метлой там эти бычки, знаете, там, извините за подробности, сыграет. все это соскребает асфальта. Участок же большой, это пока все обойти, это надо еще пару раз в день. Он там металл придет, там отдыхает сразу. Да, еще ж имейте в виду, как бы, что летом очень жарко, зимой очень холодно. То есть, там, понятие комфортной температуры, это там буквально пару месяцев в году. Ну, когда там переход идет, там, весна какая-нибудь. А если у человека, как бы, человек плохо себя чувствует, да, если у него сердце больное, то как бы неудивительно, что тяжело до конца срока сидеть. Условия отвратительные.
Мне вельмі непроста это пытанне задаваць і магчыма немаральна яго так фармуляваць, але калі нічога не зменіцца год, два, тры, розныя тэрміны ёсць у палітзняволеных, вот гэтыя палітзняволеныя, якія знаходзяцца ў такім стане фактычна без медычнай дапамогі, у цяжкім стане ў калоніі, і ў кожнай з калоній, дзе ёсць палітзняволеныя, дзе ёсць атрад для інвалідаў і дзе ёсць палітвязні. Што вы думаеце, ці вот такія звесткі, як пра Ігара Леднікава, ці яны не будуць часцей проста паступаць, што людзі будуць паміраць у турме і вакол нічога немагчыма зрабіць? Што вы думаеце пра гэта?
Ну, я уверен, как бы, и по логике вещей, что количество подобных смертей, оно должно с годами будет только увеличиваться, наша колония. Потому что время идет, люди, вот, если больного человека посадили там, вот, в 20-м году, это вот хорошо, как бы, мне там повезло, у меня срок маленький, как бы, нормально, без проблем. А время идет, и там, кто там 5 лет сидит, там, 6 сидит, то, понятное дело, что к огромному сожалению, это последняя смерть.
Вы калі садзіліся, даволі часта гаварылі, што яны не будуць свае тэрміны сядзець. Мелася на ўвазе і Вітольда Шурак, які загінуў за кратамі. Цяпер ёсць такія настроі, калі людзі думаюць, мы не будзем сядзець свае тэрміны, ці так, як бы людзі разумеюць, што давядзецца.
Ну, скажу так, что в 2020 году, вот когда меня только народ закрыли, только подсадили, уверенность, что не придется сидеть до конца, была у всех. А с течением времени все больше и больше, ну, разочарования, если угодно, нынешним положением дел. И меньше веры на то, что, так сказать, что-то поменяется в ближайшее время.
Як вы думаеце, ёсць нейкія шансы на вызваленне хаця б асобных палітвязняў? Вы цяпер у Швейцарыі, тут Наталля Херша была палітзняволеная, і швейцарская дзяржава фактычна дамаглася яе вызвалення. Не за кожнага будуць такім чынам змагацца, бо не ўсе грамадзяне яшчэ іншых краінаў. Але як вы глядзіце на такі спосаб вызвалення палітвязняў, калі палітычна нічога не мяняецца? Наколькі гэта магчыма? Ці слушна так? Ці можна
Мне
так?
кажется, вполне реальный сценарий. То есть там, в обмен на отмену, например, части каких-то санкций, ну, например, да, там, отпустить, ну, такая как работорговля, знаете, твоими же собственными гражданами. Ну, почему нет? Может, подавать начнем.
Напэўна, это самая абмеркаваная тэма ў асяродку былых палітзняволеных, так? Ці ёсць агульнае нейкае меркаванне былых палітзняволеных пра тое, што трэба рабіць?
Вы имеете в виду, что делать для освобождения людей?
Так.
Ничего, то есть от нас уже ничего не зависит. Дело уже слишком глубоко зашло в стране уже террор на уровне 30-х годов прошлого века. Ждать только внешней политической воли, ну, что политическую волю появят соседние государства каким-нибудь образом. Посильнее как-нибудь надавят. Может быть, очень сильно надавило. А внутри Беларуси, как мы можем сейчас сделать, можем. Ну, плюс фактически российская оккупация. Никого отпускать не будет после так.
Алексей, я хотела яшчэ вас запытацца, вы некаторы час знаходзіліся ў СІЗА з Вітольдам Ашуркам. Так, это вельмі каштоўны сведчанне. Раскажыце пра яго, што вы памятаеце з тых размоваў, што ён казаў, які быў яго настрой?
Вот, повезло, да. То есть, если вот мне не повезло с Игорем, я только пообщался, буквально 10 дней мы, наверное, вот вместе были. А то от Витольда мы очень долго были вместе, несколько месяцев. То есть, ну что я могу сказать про Витольда? Витольд был, все в моем, конечно, там, колоссальном уважении там, ко всем остальным, это, ну, Илю, понятное дело, там, Больше позиционер, кто-то меньше, да, понимаете, о чем я говорю. Витой был однозначно вот самым ярким политзаключенным из всех, кого я встречал. Самым первым и самым ярким, собственно, ими остается. Вот. Человек очень идейный, принципиальный. И... Причем настолько, вот он все время вот ставил себя вот противовес вот даже вот остальным сидельцам, кто сидят не по политическим статьям, то, что говорил, там, вот, вот ты, говорит, вы уголовник, и со всеми, но вы разговаривали всегда обязательно. Там, говорит, вы уголовник, а я политзаключенный. Часто говорил, ссорился когда с остальными. Вот. Не очень сильно на контакт шел вот именно с теми, кто нарушал закон по каким-то неполитическим статьям. Очень начитанный человек, очень было с ним интересно разговаривать. Собственно, этим мы и занимались целыми днями. Это было очень интересно. Но состояние здоровья у него было отменным. Я для его возраста, для 50 лет, только если не в школе было. То есть был он просто идеально. Я у него нормально было. Я когда услышал, начитался там от что-то там от остановки сердца, у меня какой-то упал, головой что-то разбился, ну, знаю, не знаю. Очень странно. Такого не бывает.
Скажите, коли ласка, а что забрала у вас тюрьма, про какие выпробования, покуты прошли вы, что было наибольш тяжким?
Знаете, ничего не забрал, все нормально. Хорошо, что сидел, много, много хороших, замечательных людей узнал. И пользу принес какую-то, наверное, может быть. Поэтому я ничего не сожалею, ничего плохого там сказать не могу. Ну, здоровье особо не испортилось у меня. Да, были такие моменты, что надо было очень-очень-очень сильно постараться, чтобы там, и в обморок не упасть, там, и еще что-то. И боль терпеть, которая постоянно возникала. Ну, сейчас я чувствую себя вполне замечательно.
Вы сказали, есть больше, есть меньше оппозиционеры. А насколько свядомым, ну, не то, что оппозиционером, это я так сказала, просто противником того, что отбывается в Беларуси, были вы, коли пришли. И как ваши погляды вот за час тюрьмы менялись, эти менялись, и что думаете вы теперь про себе, про то, что в Беларуси отбывается?
Ну, взгляды у меня не поменялись, и вряд ли, надеюсь, поменяются, да, потому что как-то в протестах, в акциях я еще с 11 года уже как бы участвовал. Я там не совсем случайный человек, что там читал там и пошел там куда-то, да, выпил, пошел там камнями в милицию кидаться. Как бы нет, я вполне осознанно к этим делам всем отношусь.
Коли вы вышли, каким было ваше житё, и коли вы приняли решение, что треба съезжать, что поуплывало?
Дело в том, что незадолго до моего освобождения меня опять возбудили новое уголовное дело. И следователь говорил, что я как бы буду сидеть дальше. Что я сейчас вот не выйду по сроку, а мне срок добавят. Все, возили меня на так называемые следственные мероприятия. Ну, обратно в Гродно, мой родной город. Но в итоге срока не добавили. Но и никаких бумаг о том, что дело прекращено, я также на руки не получил. То есть оно получилось. Это после освобождения надо мной постоянно села вот эта аура неопределенности. В любой момент могут приехать, получается, посадить. Плюс ко мне не было предъявлено претензий за то, что мне помощь оказывали финансовую, да, через бойцов. А сейчас вот посмотрите, что происходит, да. И, собственно, за участие в митингах на меня тоже никто ничего не заводил. А как бы, почему как не завести, если ты участвовал? Поэтому я подумал, что рано или поздно, наверное, лучше не рисковать, а куда-нибудь уехать.
Вы программист, я так разумею, что до тюрьмы у вас была добрая праца, так?
Ну, да, никогда не жаловался, ни на что.
Цяпер вы змянілі краіну, змянілі жыццё. Я так разумею, што працэдурна мусіце некаторы час быць у лагеры для ўцекачоў. Як вы бачыце, што далей будзеце рабіць, якая дапамога вам патрэбная?
Помощи никакой мне не нужно, все нормально, есть хорошие, замечательные товарищи здесь, в Швейцарии живут, наши белорусы, ну, и со швейцарцами тоже познакомился, они всегда рядом, всегда чуть что помогут. Чем заниматься буду? Ну, надо посмотреть, надо сначала получить все-таки позитивное решение миграционной службы, и там что стоит, исходя из этого плана. Ну, то есть это будет в течение месяца, насколько я понял.
І маё апошняе пытанне, што вам дае надзею, што вам дае веру ў гэтай складанай сітуацыі, ну, калі пакуль не бачна выразных перспектываў на паляпшэнне, у што вы верыце і на што вы спадзяецеся?
Политический режим, который сейчас формировался в Беларуси, он неэффективен ни экономически, ни политически, да, в том плане, что нас вообще-то никто уже не признает, но нас власть. И этот режим, так, так же, как и режим в России, он рано или поздно рушит, просто из-за своей неэффективности и способности вот, постоянно жить вот в этом напряжении. Потому что это тоже надо огромный труд постоянно все общество контролировать. А вечно так нельзя. Поэтому все рухнет. Надо подождать немножко.
Дякую вялікія, што прыйшлі ў эфір «Свабоду прэміум». Трымайцеся. Гэта былы палітзняволены Алексей Галоўкін, праграміст з Горадні, які цяпер знаходзіцца ў Швейцарыі. Всяго вам найлепшага.
Большое спасибо. Всего хорошего. Жыве Беларусь.
Дякую вялікі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.